Я знаю, что умру, как все. Что не буду жить вечно, ни буквально, ни в переносном смысле. Обидно только, что опыт приходит к старости, когда нет уже тех сил и энергии, что у молодости. И самое грустное в том, что под старость поймешь, как жить нужно по-настоящему. А возможности переиграть снова жизнь уже нет. Из дневника Георгия Ивановича Буркова.
Когда вы наконец подадите заявление?
Что у вас с головой?
Ерунда, бандитская пуля.
Кась, на эти деньги ты можешь купить 3484 пол-литры, и у тебя еще остается 92 копейки на закусь. Если ты будешь пить по литру в день...
По литру?
По литру. Знаешь, на сколько хватит? На 5 лет.
Грандиозно.
Человек, о котором пойдет сегодня речь, был для нас больше, чем просто артист. И хороший артист. Он был в высшем смысле этого слова народным артистом. Не по званию, а по существу. Среди ролей Буркова нет таких уж ярких, масштабных, таких больших ролей. И тем не менее, вот какая загадка. Почему-то все помнят Буркова.
А мне другое предложение. Давайте ничего не делить. Устроим гигантский сабантуй, пропьем эти шальные деньги. Зато потом будет что вспомнить.
Жора был человеком из народа, который узнавал в нем, в актере, себя, свои повадки, свои отношения к окружающим, свои способности уйти в глубокие, так сказать, самопогружение, назовем это так, понимаете, и в эмоциональные выплески, в свою народную мудрость.
А у меня другое предложение. Ну хорошо, вы не хотите сабантуй. Давайте возьмем отпуск за свой счет. Махнем на Кавказ, в горы, есть шашлыки, пить вино. Будет что вспомнить.
Непринужденность, естественность, глубина Буркова. А он удивительно соединял в себе, опять-таки, как подлинный русский актер, драматизм с лукавым и даже хитроватым юмором, с комедийностью.
Товарищи, ну хорошо, вы не хотите сабантуй, не хотите на Кавказ. Ну давайте в складчину купим автобус. Будем ездить за город, ловить рыбу, пить вино.
Петя, вы можете о чем-нибудь другом подумать?
Нет. Ну, извини, старик, я хотел, чтобы всем было хорошо.
Это был человек такой невероятной доброты, обаяния при лукавстве и при какой-то такой хитрованности, которая в нем была. Но он был своим, он был родным человеком для каждого, кто с ним общался. Будь это партнер, будь это зритель, будь это режиссер.
Ребята, люди, у меня родился очень важный тост.
Не-не-не, тебе больше нельзя, ты сегодня женишься.
Я не забыл.
Но если забудешь, я тебе напомню, потому что я не пьянею никогда.
С ним нельзя было вот, ну, в транспорте ехать, это тяжело было. Некоторые просто хватали за рукав и вопросы задавали, и вражеская пуля, никогда не пьянеешь, но это просто вот. Он хотел быть актером. Все время. Поступал очень много в театральные вузы. Приезжал в Москву 3 раза поступать. И в Амхат, и в ГИТИС. Ну, во все вузы, как все студенты поступали. И когда его не приняли, он не обиделся, не отчаялся и продолжал заниматься как бы самообразованием. И поступив на юридический факультет университета в Перми.
2 года проучился и говорит, нет, я театр люблю. Я поговорила с папой, я говорю, ну, видишь, он что говорит? Он хочет уйти с юрфака. Но папа пришел и говорит, а ты не глупость сделаешь? Он говорит, папочка милая, нет, все будет хорошо.
Из дневника Георгия Ивановича Буркова. Без отца, который понял меня, поверил мне, и, если хотите, содержал меня, я бы ничего не добился. Он был спонсором моего дерзкого рискованного замысла. Мой отец.
Он отца любил очень, меня любил. Семья была такая спокойная, и друг друга как-то уважали.
А у меня такое предложение. Я и сам снимусь, и приведу сниматься маму.
Он никогда не скажет плохого слова. Он всегда что-нибудь смешное скажет. Посмешит человека. Он даже и дома так. И дома вот с папой тоже что-нибудь скажет смешное. И смеются оба. Я говорю, вы чего смеетесь?
Из дневника Георгия Ивановича Буркова. Приехала мама. Как я и предполагала, ругается. Почему худой, почему прокуренный, почему мало сплю, почему мало ем. Дом появились кастрюльки, чашки, ведро, холодильник заполнен с продуктами. Смешно.
Уехал в театр в Березники, где он проработал, начиная там от «Кушать подано», прошел все, и играл уже героев. И потом он вернулся в Пермь, в театр, в серии, вот эти фотографии осталось. Но она сделана где-то там в провинции, может быть, в Березняках. А вот это вот даже прислали из архива пермской студии. Это, видимо, у них сохранилась такая фотография, совсем молодой еще, просто юный.
Из дневника Георгия Ивановича Буркова. Тяжело начинать все сначала. Но, видимо, без этого не обойтись мне в Перми. Опять, как в Березниках, придется пройти неприятный путь возникновения из неизвестности. Опять впереди 3-4 месяца тупой тоски. Не берись терпения, Жора, и юмора.
Я поэт! Я имуженист! Меня печатать надо! А вы...
В Перми его увидели московские критики и пригласили, и как бы... передали Борису Александровичу Львову Анохину, что вот есть такой самобытный актер в Перми, который бы вот его мог заинтересовать. И в 64-м году, где-то в конце 64-го года, он появился в Москве. Вот, собственно, предыстория его перед Москвой. И появился, надо сказать, в удачный период для театра Станиславского, потому что была очень хорошая молодежь, и Борис Александрович очень интересный человек, режиссер, который... Кстати говоря, вот уже сейчас время прошло, и я так думаю, с кем из театральных режиссеров он как бы более нашел такой контакт и взаимопонимание творческое? Я думаю, что вот с Борисом Александровичем, скорее всего. Вот «Живой труп» играл он Протасова вот на мой, как бы сказать, взгляд, может, я не объективна, прекрасный просто. «Доктор Штокман» с Анохиным в оформлении Боровского, был прекрасный спектакль.
Он удивительно передавал достоинство униженного, величие жалкого, так сказать, человека. Он, вот эта его человечность, его сочувствие к слабому, причем сочувствие мужественное, оно мне представляется очень существенным, и повторяю, это какая-то традиция русского театра, одна из лучших его традиций.
Часто говорят, что вот Бурков, он ходил из театра в театр, вот так вот, как бы несерьезно. Но я считаю, что несерьезно дежурно сидеть в театре и выполнять ту работу. Ну, может быть, для кого-то так и надо, но он другой человек. В то время у него были какие-то творческие, очень хорошие наметки и отношения с Олегом Николаевичем Ефремовым. И в 80-м году вот он ушел в Амхат к Ефремову, где он и сыграл. Вот «Волоколамское шоссе», «Украденное счастье» и знаменитый «Так победим».
Когда вот Леонид Ильич смотрел, значит, «Так победим», ну, было, значит, как за кулисами, там, по пропускам нас пускали. Говорит, пропуск. Я говорю, да я говорю, пропуск. Там, значит, он строгий, потому что я на другой стоит. Его привели. А потом, когда вот, это уже, по-моему, вся Москва знает, когда он начал разговаривать. Когда Калягин вышел первый раз на сцену, он говорит, Ленин на весь зал узнал.
Хотя на самом деле Калягин.
Напряжение. А самое-то интересное, как сказать, я вот до сих пор все-таки считаю, что как-то не удалось. Государственную премию я не получил. У него слуховой аппарат выпал на моей сцене. Там сцена в основном моя, я разговариваю. Я треть сыграл, уже в зале смеется, и вдруг как удар, значит, ножом в спину, говорит, что он говорит? Это есть ложь. Я понимаю, что он, как сказать, ничего не слышал, я треть уже все равно. Я остановился, и сразу, Ленин взмок сразу. И, значит, и я стою, и все подумали, что я, ну как сказать,
забыл.
Сражен, понимаешь? А я, честно говоря, так думаю, может, сначала начать. Стал громко говорить, стал как бы раздумывать туда ходить, к ложе. Четче стал говорить так, громче. А он на меня смотрит и говорит, ничего не понимаю. А вот они все его политбюро-то хором уговаривали, чтобы слышал. Он говорит, а я не слышу, да? И, короче говоря, вот так я метался между двумя вождями. Вот всю сцену.
Вокруг него все время толпы собирались, и даже режиссеры кино ревновали, что, ну, как-то не с ними, а вот весь народ, все цеха и актеры, все вокруг, значит, Георгия Ивановича.
Тарайник спрашивает комик, но после спектакля.
Да.
Ну как я играл? Он говорит, плохо.
Да.
Я тебя серьезно спрашиваю.
Я этапы нашей жизни вспоминаю. А, это этот год, а, это мы вот на съемках вот этого фильма. Ах, этот, это в театре на гастролях. Это. Мы ни разу не отдыхали, у нас ни разу не было каких-то, ну вот как это, люди нормальные, путевки, отпуск. Просто ни разу.
А так вот живешь, работаешь, а радости нет. Настоящей творческой работы мало. Так, мелочишка суффиксов и флексий. Устаю. Все время в напряжении, нервы как струны натянуты. Очень боюсь, что когда-нибудь они лопнут. Так вот.
Шукшиным они познакомились, когда Шукшин затевал постановку, по-моему, Степана Разина, еще первую, вот, когда у него не получилось, это 72-й год или 73-й, или, не помню, боюсь тут перепутать в датах, и он его пригласил на «Печки-лавочки» сниматься. Это вот первый фильм «Печки-лавочки» был. Еще со школьных времен занимался театром и записывал, и он готовил такое новое театральное движение. И он его хотел осуществить. И вплоть до встречи с Василием Макаровичем Шукшиным, это была его идея жизни. Такая вот, как у меня есть мечта. Вот у него была мечта начать новое театральное движение. Когда вот он уже с Василием Макаровичем встретился, появилась несколько другая формулировка. Это новое культурное движение, которое в себя бы и кино... литературу включала, и школу, театральную школу, кино.
Мы на эти темы разговаривали, в частности, когда перед смертью Шукшина довольно часто пили чай и кофе. Они были страшными кофеманами оба, и чаеманами. Когда Василий Макарович читал какие-то отрывки из «Поутру они проснулись». Вот там заводилась беседа, касающиеся, может быть, и такого рода вещей. А то, что они были неразделимы, хотя бы по драматургии, они сражались за Родину, что Жорин персонаж был как бы тенью, и то, что они внесли свой вклад просто даже в драматургию шолоховскую, скажем, «Я возвращаю ваш портрет», это все происходило из вот этих чаев и кофе, и фантазии вокруг того, как ведет себя персонаж в тех или иных обстоятельствах.
Держи дистанцию, Саша.
Я и так держу дистанцию.
Да какая же это дистанция, если ты мне все время на пятки наступаешь? Ну, чего ты возле меня трёшься-то?
Да не трусь я возле тебя. А чёрт ты мне сдался?
Не трёшься! Чё, ты потеряться, что ли, боишься?
И вот ты опять злишься. Потеряться я не боюсь, а переправляться без моста, ну, как бы тебе сказать, ну, пасай, что ли. Тебе хорошо рассуждать, ты плавать умеешь, а я не умею плавать, совершенно не умею.
Может, ты хоть на время закроешься со своими разговорами?
Нет, я не закроюсь. Мне жить осталось самые пустяки, только до Дона. И потом я перед смертью должен высказаться. Даже закон есть такой, что перед смертью высказываться.
Не скули, Сашка, потерпи немного. И родится же такая ягодка на свете.
Вот придем к Дону, я тебе свою безопасную бритву подарю.
Запомни.
А я не такой перец, как ты. Брейся на здоровье, вспоминай героически утопшего Александра Копытовского.
Гони, Сашка, бритву, плот стоит.
Нет, великий, теперь она мне самому сгодится. Теперь я опять живой. Я как плот увидел, сразу как заново на свет народился.
Я возвращаю ваш портрет. Я о любви вас не молю.
Моё письме упрёка нет. Я вас по-прежнему люблю.
Пол одиннадцатого или одиннадцать. Мы вызваны на съемку. Вбегает Жора, полуодетый, синий от ничего, непонятно чего. Его трясет, говорит: Коль, пойдем со мной, я боюсь туда входить, по-моему, с Васей что-то случилось. Входим. Ну, он зашел к нему, поздоровался, как потом он сказал. Тот не ответил, насыпал заварки, пошел за водой. И вот в этот момент вдруг осознал, что тот ему не ответил. И как-то лежал в какой-то странной позе. Первым свидетелем его смерти был Георгий Иванович.
Из дневника Георгия Ивановича Буркова.
Я до сих пор не верю, что ты был мертв там, на теплоходе. А в Москве был уже не ты. Подменили. Васю закрутили, завертели в партийном хороводе. Легионы корреспондентов разорвали его сердце в клочья. Ему, Васе, казалось, что он гениальный стратег. Ради спасения Разина терпел он всю эту свору духовных пастырей, кормил их уже одним тем, что позволял доить себя. Ему казалось, что он хитрит и обманывает их. А получилось наоборот. Его обманули.
В 1974 году он просто осиротел окончательно, бесповоротно. И уже он не мог так, конечно, себя уже ощущать. Он по-другому. Он изменился, и характер у него поменялся.
Я знал его способность к таким углубленным, даже философским размышлениям. Его приверженность к русской литературе, к классике. Его способность самого фиксировать свои мысли на бумаге, что впоследствии подтвердилось в его дневниках.
Из дневника Георгия Ивановича Буркова.
Нас, русских, в скором будущем ждет сильное разочарование. Братский союз распадется, и возникнет необходимость обратиться к внутренним национальным ресурсам, чтобы существовать дальше.
О нем можно много говорить, и будут говорить, будут писать. Но коротко я могу сказать, что это был неповторимый человек, неповторимый артист, художник. И можно сегодня уже сказать, что в нем проявлялись черты национального характера, российского характера, русского характера. Да и картины, которые я делал, они как раз выявляли этот характер.
Каторжный, за что ты Ужика убил? Что он тебе сделал, проклятый ты? Видишь, Ужика убил. А из тебя так?
Когда я думаю о Буркове, я думаю о русском, как о Достоевском, Толстом, Пушкине, Гоголе. То есть о подлинно русском, который является, так сказать, одной из огромных пластов мировой культуры. Это там, где Чехов, там, где Бунин, а там, где самое здоровое направление национальной, человеческой, глубоко духовной культуры, который делает Россию особой страной, в которой не только залежи, так сказать, запасы пресной воды, так важные для всего человечества, но и огромные запасы духовности, которые так важны для человечества.
Любишь Достоевского?
А за что его любить-то, интересно? Кому нужны его слезы и невинные младенцы? Чужое страдание для постороннего – ложь. Каждый знает свою беду. И считать, что все чужие беды – ничто по сравнению с его собственным.
Любая работа такого прекрасного артиста, великолепно мыслящего человека и хорошо чувствующего, потому что если бы он не чувствовал так, как он чувствовал, может быть, он ушел бы позднее из жизни. А в данном случае все, что происходило в обществе, в профессии, в конкретной работе – он как бы рубцевал душой.
Я, в общем-то, я оптимист, я даже веселый человек. Правда, должен сознаться, что в последнее время юмор как-то стал уходить. То ли это возраст, то ли это
уже раздражение от медленности, с которой мы идем к выздоровлению. Как будто анабиоз, мы как будто из спячки, из глубокой спячки выходим. Мы, я думаю, имея вот такой большой запас культуры, которая создана, к сожалению, не нами, а нашими предками. Какая гигантская, великанская работа духа была проделана. А мы это пропили. И какое силы покаяния должно быть с нашей стороны, чтобы вернуть себя в эту культуру. Даже вот мы будем сейчас изучать, учить эту культуру, восстанавливаться в ней. Этого мало. Совесть надо вернуть. Совесть. Совесть надо вернуть. Совесть. Совесть надо вернуть. Совесть.
Он оставил после себя множество замыслов, записей, литературных даже. Это был очень сложный, очень глубокий и очень напряженно думающий человек.
Из дневника Георгия Ивановича Буркова. Я никогда не играю людей исключительно. Напротив, беру как бы человека из толпы и показываю, чем он интересен. Не люблю, когда герой или актер возвышается над зрителями. По-моему, надо всегда предполагать зрителей ум и талант. Если не больше, чем твой, то хотя бы равный. Тогда и рождается подлинный контакт.
Над таким личиком надо было трудиться долго и упорно.
А это куда? А
вот что. Алкоголизм, скажу тебе по секрету, это не отдых. Это тяжкий, изнурительный труд.
Да.
Мое личико многих смущает.
Хочу. Кармашку
пустую. А что делать? С таким до гроб пойду. И на тот свет, раз другого не заимел.
В нем была такая простонародность, хотя на самом деле это был очень образованный, очень тонкий, чувствующий, много читающий человек. Это его вот такая простецкая внешность, она была на самом деле обманчива, потому что человек, он был невероятно эрудированный. Он не только был артистом, ему стали тесны артистические рамки. Он возглавил Шукшинский центр, он стал кинорежиссером, он сделал фильм «Байка». У него было много творческих планов.
Случилось так, что вот этот сценарий, он его чем-то привлек. Выбора у него особого не было, но привлек. Ну, надо сказать, что как бы не относиться к этому фильму, он получился, не получился. Кому-то он нравится, кому-то нет. И там масса, наверное, всяких недостатков и всего. Но фильм получился добрый, добрый, очень.
В небесах торжественно и чудно спит земля в сиянии голубом. Что же мне так больно и так трудно? Жду ль чего?
Ему просто повезло, что он нашел профессию, где он смог отразить вот часть того народа, к которому он принадлежал.
Согласитесь, что мы нация, которая не умеет устроить свой досуг, не умеет отдыхать.
Вам виднее.
Нет, я серьезно.
Я много знал дипломатов, которые внешне как бы совершенно не соответствовали понятию дипломат.
Иногда сидишь в каком-нибудь Копенгагене. Год-два, как в том анекдоте.
Наверное, в своих апартаментах?
Конечно, все как положено. Ну вот сидишь и такая вдруг тоска возьмет. Хоть волком вой.
Так не ездили бы?
Он сам до такой степени иронизировал и знал этих людей, что он буквально намеком, полунюансом, полуповоротом, полуглазом, полужестом, как он брал ки. Он купался в этом материале.
Повар ты наш вовсю распетушился.
Какой повар?
Аркадий Павлович. Он ведь поваром служит в посольстве. У нас тоже жизнь бешеная у дипломатов. Но извините меня, Надин, вам ведь плевать, как будет решен вопрос о 200-мильной зоне. Или, скажем, проблема происхождения пигмеев в Южной Африке. Верно?
Мотали вы это дело.
Ему обычно предлагали роли те, что он с удовольствием соглашался и работал с хорошими, надо сказать, режиссерами. Потому что и с Колей Губенко удачные у него работы были, и с Кареном Шахназаровым он хороший фильм первый вот его снял. И Костя Ершов, и такой режиссер, фильм мне очень нравился, и он прошел как-то стороной так. Его мало кто знает, вот человек, которому везло. Ну и масса других, с Рязановым, это уже просто отдельные разговоры по эпопее, рязановских фильмов.
Я за машину родину продал.
Что?
Чего ты?
Ничего.
И сколько вам за это заплатили?
Хватил на Запорожец и на гараж.
Что же вы так продешевили?
Так ведь это не пригородная дача под Москвой, как у некоторых. А дом в деревне. Хотя участок 15 соток. Дом в 2 этажа. Но вот удобство. Во дворе. А этого теперь не любят, все образованные стали. И потом от железной дороги 7,5 километров. Пока с авоськами допрешь, зато из дома бить на реку.
Вообще, я должен сказать, что ему было свойственно такое обаяние, сердечность, значит, хитреца, народность, такая подлинность, такое настоящее обаяние, которое невероятно к нему располагало.
Люди, не волнуйтесь. Всем надо быть в форме, всем надо Новый год встречать.
Что с вами? Бандитские пули защитили меня всего. Я весь в дырках.
Цель бензонова курица. Странный вопрос. А чего вы не закуриваете?
Если их закурить в приличном доме, то, пожалуй, прибьют. А я, как это по-русски, с детства к этому отвращение имею.
Ну, конечно, вот если так уже откровенно говорить, он переживал, что вот он с Рязановым сталкивался все время в каких-то эпизодических работах, и ему бы хотелось. И вот, ну, видите, как не судьба.
Бурков не снимался практически вообще-то почти во всех картинах. И должен вам сказать, что Бурков должен был играть и в моей новой картине «Небеса обетованные». И я позвонил ему буквально за день до того, как случилось несчастье, когда он упал и сломал ногу, и говорю: «Жора, хочу тебе предложить главную роль». Он говорит: «С удовольствием, как раз свободен, буду сниматься». Значит, я говорю: «Роль президента Хромова, там, президента нищих». Значит, я говорю: «Ну вот у меня сценарий на машинке, он в понедельник должен сойти с машинки, я тебе посылаю». И в понедельник ассистент режиссера звонит, чтобы узнать, значит, куда послать сценарий, узнает от Тани, от жены Георгия Ивановича, что он упал, сломал ногу, что он лежит в больнице. Ну, я сказал, ну, значит, так мрачный юмор, сказал, ну, Хромова, значит, на ногу сломал, но нам Хромова должен играть, ну, так сказать, на костылях будет играть вообще, так сказать. А дальше возникла дилемма, значит, либо делать операцию, либо не делать операцию. Если не делать операцию, то тогда, значит, он встанет через 1-1.5 месяца. А если делать операцию, то через 7-10 дней. Ну и родные, мы тут не, в это дело не вмешивались, значит, решили, что делать операцию. И в день операции, по-моему, это был понедельник, значит, ассистентка режиссера позвонила Тане и спросила, как прошла операция. Она сказала: «Прошла операция хорошо. Все в порядке, он отходит от наркоза. Я думаю, что 2 дня ему можно будет в больницу завести сценарий». А на следующий день его не стало.
Бурков Георгий Иванович, актер. Родился в 1933 году. Снимался в фильмах «Зося», «Зигзаг удачи», «Случай с Полыниным», «Печки-лавочки», «Калина красная», «Ирония судьбы», «Каткина всякий знает», «Подранки», «Гараж» и «Жизнь отдыхающих», «Башня» и других. Скончался в 1990 году.
Хочу писать, а слезы душат. Я не хочу о смерти слушать. Мне кажется, что ты живой и разговариваешь со мной. Как любопытен этот свет. Не верят, что тебя уж нет. И до сих пор еще звонят. С тобой встретиться хотят. и письма шлют, и ждут ответ. Иным пишу, тебя уж нет. Родной мой сын, любовь моя, ушел из жизни так нелепо, во всем виновна только я. И не прощу себе я это. Ты был счастлив и был несчастный, любил искусство с юных лет, и нас любил ты нежно, страстно. О, горе нам, тебя уж нет. За что судьба так наказала? Или уж жестокий наш так век, что подлецов так много стало? Для них что значит человек?
К несчастью, мать Георгия Ивановича Буркова, Мария Сергеевна, не дожила до премьеры этой передачи. Из дневника Георгия Ивановича Буркова. Я знаю, что умру, как все. Что мне будет жить вечно, ни буквально, ни в переносном смысле. Обидно только, что опыт приходит к старости, когда нет уже тех сил и энергии, что у молодости. И самое грустное в том, что под старость поймешь, как жить нужно по-настоящему. А возможности переиграть снова жизнь уже нет. Будут ли люди когда-нибудь жить безошибочно? Вряд ли. Ведь опыт предков только частично помогает, потому что он не может забежать вперед, увидеть будущее. А будущее всегда несет в себе неожиданность. Жизнь всегда нова. Тем она и прекрасна. Что мы переживаем сейчас, никогда не было раньше и никогда не повторится в будущем.
Будто помер я и спустил дух. Покинул бренное тело, отмучился. Лечу. Лечу. Прилетаю к воротам рая. Стоит апостол Петр. Пускает строго по билетам. Я ему свою контрамарочку. Раз. Он смотрит. Нет, говорит, актеров мы в рай не пускаем. Тут же меня, значит, теснили. Народу много, аншлаг у них, что ли. Что делать? В рай не пускает. Куда деваться? Ну, я иду. Иду вдоль оградки-то. И такая обида меня взяла. Не за себя, а за нашу актерскую братью. Ну, иду, иду, иду. И нечаянно совсем. Случайно так. За оградку ты посмотрел, а там ты. Ты. Я обратно. Подбегаю к воротам. Апостол Петра чуть не за грудки. И как же так? Актеров, говоришь, в рай не пускают. А этот-то? Он говорит, который? Я говорю, вот этот, вон. Ну, со святым беседы. О, говорит апостол Петр-то. Этот-то? Да какой он актер?